Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Верховная Рада Украины возобновила работу. В результате теракта в окрестностях иракского города Эн-Наджаф погибли по меньшей мере 12 человек, до 40 ранены. США и Япония намерены настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи. Верховная Рада Украины возобновила работу после многодневной акции протеста, проводимой оппозиционной партией регионов. Сообщается о договоренности, достигнутой между лидерами фракций по вопросу распределения парламентских комитетов. По словам лидера пропрезидентской фракции «Наша Украина» Романа Бессмертного, голосование по утверждению комитетов и выдвижению кандидатур на должность спикера может состояться уже сегодня. В окрестностях иракского города Эн-Наджаф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек, до 40 получили ранения. Взрыв произошел в священном для шиитов пригороде Эн-Наджафа Куфе. Среди жертв много паломников из Ирана. Соединенные Штаты и Япония намерены настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания, говорит президент США Джордж Буш.
Запуском ракет Северная Корея поставила себя в еще большую изоляцию от мирового сообщества и осложнила жизнь своему народу. Я глубоко сожалею о его участи, но не теряю надежды, что власти КНДР наконец согласятся заморозить свою военную ядерную программу.
Это был Джордж Буш. В среду Совет Безопасности ООН на закрытой сессии единодушно осудил запуск северокорейских ракет среднего и дальнего радиуса действия. 13 стран высказались за принятие жесткой резолюции в адрес КНДР. Два постоянных члена Совета Безопасности, Россия и Китай, заняли более умеренную позицию. Северная Корея объявила сегодня, что испытания, призванные укрепить ее оборонную мощь, прошли успешно. В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. Делегацию ЕС возглавляет член Еврокомиссии Хавьер Солана, иранскую глава ядерного ведомства этой страны Али Лариджани. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия пытаются добиться от Ирана ответа на пакет предложений по разрешению кризиса вокруг иранских ядерных разработок. Мировое сообщество настаивает на том, что ответ должен быть дан до начала саммита Большой Восьмерки 15 июля. Иран заявляет, что сможет ответить не ранее августа.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. Как сообщил Интерфаксу, представитель ГУВД Краснодарского края, задержанный признался в том, что поссорился с суданцем, случайно столкнувшись с ним на улице, и во время драки нанес ему ножевые ранения. 19-летний подозреваемый отрицает свою принадлежность к националистическим организациям. Суданец был в ночь на среду госпитализирован в тяжелом состоянии. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня продолжили слушание по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Было завершено оглашение обвинительного приговора и начался допрос свидетеля обвинения. С подробностями корреспондент Радио Свободы Александр Валиев.
Первым допросили рядового Горлова. Он подтвердил, что видел, как Александр Сивяков заставлял Андрея Сычева сидеть на корточках. Также Горлов засвидетельствовал факт распития спиртных напитков в новогоднюю ночь на территории военной части. Между тем, сегодня начальник Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил России генерал-полковник Николай Резник заявил, что военные прокуроры оказывают давление на свидетелей по делу Сычева. Он сослался на доклад командования Челябинского танкового училища. В нем сказано, что 6 свидетелей из числа военнослужащих училища доложили начальству о том, что в ходе беседы представитель военной прокуратуры пытался оказать на них давление. Тем временем мать Андрея Сычева, Галина Павловна, вынуждена была улететь в Москву. Вчера вечером, поговорив с сыном по телефону и убедившись в том, что он неважно себя чувствует, она сегодня же утром покинула Челябинск. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Президент России Владимир Путин проведет сегодня пресс-конференцию в интернете. Несколько десятков вопросов, на которые, как ожидается, ответит президент, будут отобраны из более чем миллиона. Пресс-конференция начнется в 17 часов по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. Танки заняли позиции на месте 3 бывших еврейских поселений. Ввод войск последовал за ракетными обстрелами израильской территории. Палестинские боевики дважды выпустили ракеты по городу Ашкелон. Одна из целей масштабной армейской операции – найти и освободить израильского военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. Представитель израильского МИД Марк Регев заявил.
Мы должны действовать, учитывая реальную угрозу. Армии был дан приказ уничтожить инфраструктуру для запуска ракет, и она выполнит его. Это наша обязанность — сделать все для защиты граждан Израиля.
Сказал представитель МИД Израиля. В Вашингтоне прошли переговоры президентов США и Грузии Джорджа Буша и Михаила Саакашвили. Основными темами стали проблемы мирного урегулирования конфликта, вступление Грузии в НАТО и региональная энергетическая безопасность. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В рамках трехдневного рабочего визита президента Грузии в США Михаил Саакашвили провел встречи с руководством Millennium Challenge Corporation, недавно выделившей $250 миллионов для реабилитации инфраструктуры в Грузии, и призвал американских бизнесменов активно инвестировать в Грузию, поскольку, по словам грузинского лидера, Грузия сегодня одна из самых динамично развивающихся стран в мире. Выступая в эфире телекомпании Fox News, Михаил Саакашвили заявил, что для грузин Америка и свобода равнозначные понятия. Президент Грузии подчеркнул, что его страна будет и впредь помогать США в осуществлении операции по поддержке свободы в Ираке. Главными темами переговоров в Вашингтоне все-таки стали проблемы Абхазии и Южной Осетии, вступление Грузии в НАТО и транспортировки на Запад каспийских энергоносителей. Михаил Саакашвили назвал встречу с Джорджем Бушем исторической именно потому, что президент Буш пообещал работать с партнерами США по НАТО, чтобы сделать путь для Грузии в альянс более гладким. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Берлине задержаны два шутника, которые установили на тротуаре футбольные мячи, залитые цементом, и предлагали прохожим ударить по ним. Надписи вокруг гласили «Хочешь пнуть мяч?». Соблазн в разгар чемпионата мира по футболу был велик. По меньшей мере, двое прохожих серьезно повредили себе ноги. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша программа сегодня будет посвящена межрелигиозному саммиту. У нас в гостях религиовед и культуролог Максим Борисович Демченко. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Межрелигиозный саммит. Напоминаю, происхождение слова «саммит» от латинского слова «сумма». Саммит – это самый верх, это вершина. И межрелигиозный саммит – это то место, та точка, острие, где встречаются религии. В Москве несколько раз при большевиках, при Леониде Ильиче Брежневе покойном, при Владимире Владимировиче в начале июля 2006 года проходили межрелигиозные саммиты. Но, что характерно для языка, выработанного после революции, это понималось все прямо наоборот, что саммит там, где лидеры, не там, где встречи религий, а там, где встреча лидеров. Но что такое лидер в религиозной жизни? Лидер в религиозной жизни – это сам человек для себя. Каждый человек ведет себя, или не ведет, или спит, тогда он покидает религиозное пространство. Но если человек ищет истины, то для него прямо все начинается, как в первом псалме, в первой строке. Человек идет не на путь нечести, не на путь заблуждения и незнания, а идет на путь к истине и ищет ее. И вот там и происходит саммит. Так что настоящий межрелигиозный саммит в каждой человеческой душе. Максим Борисович Демченко – специалист по индуизму. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как происходит религиозный поиск на примере такого малоизвестного, скажем прямо, в России явления, как встреча христианства, причем в основном католиков мы сегодня будем обсуждать, и сам Максим Борисович католик, с индуизмом. В основном речь пойдет о католиках, потому что в Индии, начиная с XVI века, была мощная проповедь, первоначально иезуитская, потом и другие какие-то ордена, и там, и вокруг города-колонии Гоа, и вокруг многих других регионов создавались коренные уже христианские общины, прежде всего католические. Потом пришли протестанты. Так что диалог там был. Но меня беспокоит вот что. Максим Борисович ряда автор статей, очень интересных, их можно найти в интернете, о отношениях католиков к индуизму, где описываются, в частности, католические подвижники второй половины XX века, которые буквально принимали формы, характерные для индуизма. Но меня беспокоит, что за этим оптимистическим рассказом о сходстве на своих вершинах, на саммитах индуизма и христианства, забывается сходство и у подножия. Ну, вот на межрелигиозном саммите говорилось о том, что религия и терроризм несовместимы. Но любой ученый скажет, как несовместимы, когда мы видим верующих террористов. Значит, по факту они совместимы. Если кто-то говорит, что несовместимы, ему придется либо это доказывать, либо звать милиционера. И межрелигиозный саммит в нерелигиозном понимании – это люди, которые близки к полиции, которые могут позвать и сказать: «Идите, вот этого мусульманина арестуйте, он неправильный мусульманин, этому мусульманину давайте мечеть, он хороший мусульманин, он правильный». Но к религии это все отношение не имеет. Это полицейские какие-то меры. А глядя на религию в Индии, индуизм, глядя на религию в России, православие прежде всего, я бы сказал так, огромное сходство в том, что и там идолопоклонство. Потому что, когда мы глядим на индусов, вот эти вот бесконечные фигурки, бесконечные обряды, бесконечное, простите, Максим Борисович, идолопоклонство, я надеюсь, вы не обидите, оно есть. Отец Александр мне писал об этом в своей книге об индуизме. Переводим свой взгляд на Россию, и что мы видим? Православный человек, у которого квартира обклеена, иконка Казанской Божьей Матери – один вариант, второй вариант Казанской, Владимирской, третий вариант Владимирской. Кому он поклоняется? Единому Богу и его Сыну? Или он поклоняется вот этим прямоугольным божествам, на которых написаны разные образы? Кому поклоняется иной баптист, который с презрением отвергнет, конечно, индуизм, но у него Библия, Слово Божие. Так это библиопоклонство, библиолатрия, такое же идолопоклонство перед Библией, как у индуса может быть поклонство перед ведами или упанишадами. И тогда мой первый вопрос, Максим Борисович, именно такой. Вот на ваш взгляд, при всем вашем радостном отношении к индуизму, вы бы согласились с тем, что на низинах религиозного сознания есть, к сожалению, точки совпадения, есть агрессия, которая питается религией и в индуизме, и в католичестве, и в протестантизме, и в православии?
Я бы хотел для начала вернуться к самому понятию «религия», поскольку слово «религия» происходит от глагола «религаре», что значит «связывать». И религия, истинная религия, это связь между человеком и некой высшей силой, которую в разных религиях называют Богом, или Дао, или Брахманом, или любым другим термином. У нас могут быть отличия в понимании этой высшей силы, но основная точка соприкосновения заключается в том, что представители всех религий стремятся так или иначе постичь эту высшую силу. И у самих истоков религии есть именно это стремление. Но затем, по мере развития, когда религия становится инструментом, зачастую инструментом государственной власти, или инструментом политики, или инструментом каких-то экономических отношений, эта основная тема, основная задача религии исчезает. И здесь мы всегда должны помнить, что есть несколько уровней восприятия, и я бы хотел привести пример из ведической культуры, из индуистской культуры, тем более, что здесь есть параллель с определенными христианскими мыслителями. Допустим, индуист поклоняется какому-то божеству, скажем, солнцу. И на каком-то уровне он поклоняется просто солнцу как некой силе природы. Он поклоняется светилу. И это можно назвать идолопоклонством или язычеством, но, скажем так, более духовно просветленный человек, неважно, он может быть гуру или может быть простым крестьянином, но у него уже более высокое понимание этого вопроса, и он поклоняется солнцу как части единого комплекса, в который входят и другие аспекты Вселенной. То есть он поклоняется уже Вселенной. Это тоже в определенной степени язычество, но это уже скорее пантеизм, чем политеизм. Но есть еще другой уровень, более глубокий. И веды учат, что солнце – это как бы икона божества. Есть невидимое божество, стоящее за пределами этого материального мира, и все проявления этого мира являются его проявлениями. И человек, осознавший эту истину, он уже поклоняется солнцу не как солнцу, а как Богу, который за ним скрывается. И явная параллель в христианстве – это поклонение иконам. То есть, действительно, в иконах кто-то видит просто изображение, нарисованное на куске дерева, и поклоняется ему, думая, что это принесет какой-то эффект магический. Но кто-то идет дальше за эту икону, и он видит того, кто на ней изображен. Он видит Христа или Марию, то есть объект поклонения. И выдающийся католический теолог Тейяр де Шарден однажды находился в пустыне Гоби. Это очень известная история, ее приводит отец Александр Мень в одной из своих книг. Он находился в пустыне, и он почувствовал необходимость совершить Евхаристию, но у него не было принадлежности для этого, у него не было хлеба, вина и чаши, и он просто стал наблюдать за движением солнца, и он тоже увидел в солнце как бы это проявление космической тайны, это проявление божества, то есть солнце для него также стало иконой, чашей и самими святыми дарами.
Спасибо, говорил Максим Демченко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную межрелигиозному саммиту. У нас есть звонок из Москвы. Николай, добрый день, прошу вас. Да, Николай, добрый день, прошу вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот вы правильно говорили сейчас, ваш гость, о том, как восприниматься может со стороны, так, несведущим взглядом, тот же, например, индуизм или православие, но почему-то как раз вот оцениваются как раз вот с низших позиций. Например, об индуизме совершенно вот так вот примитивно рассуждается, как многобожие каком-то, хотя в истоке индуизма тот же самый единый бог, брахман, как бы. Вот скажите, пожалуйста, почему вот считается традиционные религии были приглашены вот на это совещание, да? А почему, например, вот известно, что в России, во многих странах мира есть традиционные, много людей исповедуют так называемое язычество, но не в понимании многобожия какого-то, а просто традиционные национальные религии. Например, в Поволжье, большая часть населения, в той же Осетии, ну, по всему миру. Почему они не учитываются, вот эти люди, как бы традиционно издревле свою религию традиционную исповедующую?
Спасибо, Николай. Дело в том, что тут налицо некоторое недоразумение. На межрелигиозный саммит в Москве вовсе не были приглашены представители традиционных религий. Были приглашены представители религий, которые близки к власти, которые располагают властными какими-то ресурсами, и которых либо боятся, как мусульман, либо уважают, как католиков. И, например, в результате многие христианские направления, более старые, чем, скажем, православие, остались за бортом. Потому что, ну, кому интересен, пусть очень православный человек, если у него нет денег, сторонников, которые могут поднять бунт, разбить какую-нибудь художественную выставку, на него смотрят сквозь пальцы. Если говорить с политической точки зрения, наверное, такая сегрегация и отделение сильных религиозных лидеров от лидеров, у которых сила духовная, не очень хорошо. А с христианской точки зрения, по-моему, нормально, если по Евангелию, потому что кесарю кесаревы лидеры, а Богу божьи лидеры. Но все-таки тогда, если вернуться, да, Бог, и само-то слово пришло из Индии, от слова «бхаг». И тогда все-таки вернемся вот к этому вопросу. Саммит. Я бы только не согласился с Максимом Борисовичем. Не глубины объединяют людей, а вершины. Ну, это зависит от того, в какой позе мы молимся. И все-таки саммит – это вершина. И тогда я спрошу вас так. Божество. Но зачем божеству нужен человек? Зачем божеству нужен мир? Большинство расхождений религиозных начинаются вот на этом уровне. Потому что индуист, извините, представление такого среднего христианина типа меня, индуист – это человек, для которого мир, ну, сотворен Богом, потому что тому стало скучно, или он развлекается. Да, в общем, он не особенно сотворен, это как бы продолжение Бога. Для человека Библии, будь он иудей, христианин или мусульманин, важно, что между миром и его Творцом пропасть. Как можно тогда говорить, что тут возможен саммит, то есть встреча индуизма и Библии? Говорит Максим Демченко.
Прежде всего, надо отметить, что как в индуизме, так и в христианстве есть совершенно различные понимания данной проблемы. И вот это понимание, что между Богом и человеком лежит изначально пропасть, это скорее понимание все-таки древнего иудея и раннего христианина. Что касается теологии католической, средневековой и нового времени, эта идея постепенно нивелируется. И даже у святого Павла мы видим много утверждений, которые говорят о том, что Христос, как связующее звено между Богом и человеком, пусть и в непроявленной форме, в нематериальной форме, но существовал всегда, от начала. И здесь есть очень интересная параллель с индуизмом. Ведь в индуизме, в ведах, процесс сотворения мира начинается с жертвоприношения. То есть есть некая форма божества, божество, которое по определенным причинам, нам неизвестным, решает сотворить мир, и он входит прежде всего в этот мир в образе Пуруши, то есть это первый человек, слово Пуруша переводится как человек, как бы изначальная форма божества. Эта форма приносится в жертву, и из этой жертвы возникает все творение. И в христианстве есть нечто похожее, ведь святой Павел пишет, что Христос был заклан от начала. То есть эта жертва, хотя ее кульминация и была достигнута на Голгофе, но эта жертва носит вневременной характер, так же, как, возможно, и грехопадение, и искупление.
Спасибо, говорил Максим Демченко. У нас звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу.
Здравствуйте,
вас.
Приветствую вас. Вот я хочу затронуть один из аспектов. Вот когда говорят «высшая сила», я очень часто это слышу, можно сказать, с детства и в юности, и читал тоже Бхагавад-гиту, это замечательная в своем роде книга, но тем не менее, нужно помнить, что высшая сила – это любое высшая иерархия, нас тоже высшая сила. Но каким же образом нам запрещено поклоняться иерархиям? Нам нужно поклоняться только Богу, что и делали и иудаисты, и христиане. А что касается саммита, это замечательное явление, тем более, что он происходит в бывшей атеистической стране. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Проблема, однако, заключается в том, что бывшие ли атеистическая страна, или она атеистическая, но только с христианской или какой-то религиозной вывеской. И то, что этот саммит, абсолютный его аналог, приходил, например, при Брежневе и не принес ни малейших плодов, это ведь побуждает нас с осторожностью относиться и к нынешней конференции. И так ли это безобидно? Потому что, например, недавно проходил схожий саммит в Казахстане, страна, которая известна своим утеснением религиозной свободы. Баптистам, католикам в Казахстане очень несладко, и туда приезжали католические иерархи, православные иерархи и воспевали Казахстан как страну свободы. Безобидно ли это? Думается, что нет. Потому что если человек видит вокруг себя одно, а с высоких трибун ему слышно совсем другое, у человека возникает внутри конфликт, и этот конфликт может реализоваться как агрессия. Человек просто начнет бить посуду с досады. Как это так? Кто ошибается, он или вот все эти высокие, хорошо одетые, сытые, заседающие в золоченых палатах лидеры? Если же вернуться к нашей теме о взаимоотношениях религиозности, индуизма и христианства, то я все-таки позволю себе еще раз надавить, Максим Борисович, и сказать так. Да, жертва Христова по апостолу Павлу приносится от века. Но мир сотворен не для того, чтобы принести в жертву Христа. Мир сотворен, этого вы не найдете в Библии, конечно, но мир сотворен, потому что Бог есть любовь, и любовь – это нечто, кому все время нужен другой, иной. И поэтому творческая сила божества перехлёстывает за край, потому что Бог один, но ему нужен именно иной, не похожий на него. И это и есть творение, чтобы любовь находила себе отзвет, находила отклик, причем чтобы это была не кукла какая-то заводная. Бог не играет в пинг-понг с самим собой, как говорил Бердяев, а чтобы это было нечто самостоятельное, абсолютно иное. И вот так появляется творение и человек. Образ и подобие Божие в человеке в том, что он отличен от божества, он самодостаточен в каком-то смысле. То есть он может сказать Богу «тебя нет», а может сказать Бог «я тебя люблю». Индуизм, и вот здесь, читая, скажем, Упанишады, которые все-таки представляются какой-то религиозной вершиной, опять же, саммитом в индуизме, и лучше известно, может быть, в России даже, чем Веды, и там Бог, ну вот, играет. Он не любит, а он любит поиграть, а человека-то он не любит. Или как? Говорит Максим Демченко.
Возможно, здесь есть действительно некое отличие между христианством и индуизмом, но мы знаем, что между всеми религиями есть отличие, есть сходство. Отличие может быть. И в данном случае я бы сказал так, что в индуизме Богу, в принципе, не нужен человек в том смысле, что Бог полон сам в себе, то есть он самодостаточен, и он не может ни в чем нуждаться. Он сверхличностен, о нем нельзя сказать, что он личность или безличная.
Я позволю себе вклиниться. Он ни в чем не может нуждаться, это и христианство говорит. Может ли он любить? К сожалению, в нашей повседневной жизни иногда любовь сводит к нужде, только очень большой. Но ведь любовь — это там, где нужда заканчивается, начинается там настоящая любовь. Вот слово «любовь» в индуизме имеет место быть?
Да, есть целый ряд традиций, которые основываются именно на любви между Богом и человеком. Но если говорить об Упанишадах, то я бы поставил вопрос вот как. Если в христианстве Бог – это личность, которая творит и любит свое творение, и, скажем так, просит ответной любви, но предоставляет свободный выбор, любить или нет, то в индуизме Бог – это, скорее всего, сама любовь. И это есть общее место с христианством, потому что Бог индуизма, он не настолько личностен, чтобы испытывать какие-то чувства, но сам он проявлен абсолютно во всем, что существует.
Спасибо, говорил Максим Демченко. У нас есть звонок из Москвы. Ирма, добрый день, прошу
Алло,
вас.
Алло, добрый день. Вы знаете, я хочу задать вопрос следующий. Меня интересует взаимоотношения между человеком и окружающим миром, природой. Вот в христианстве Бог создал человека и сказал, вот это все, звери, животные, птицы, растения, все для тебя, владись и размножайся. Каково вот это взаимоотношение между природой и человеком в индуизме?
Спасибо, говорит Максим Демченко.
Несколько десятков лет назад ученые, прежде всего американские ученые, сейчас это популярно по всему миру, разделили все религии на экофильные и экофобные. То есть экофильная религия – это где человек является частью природной системы, и он не имеет права доминировать над этой природной системой. И к этим религиям они отнесли индуизм, даосизм, многие языческие религии, и экофобные религии, где человек поставлен над природой. И, как вы понимаете, к этим религиям, благодаря первым двум главам книги «Бытия», отнесены христианство, ислам и иудаизм. И можно сказать, что в каком-то смысле это действительно так. И, может быть, отношение к природе – это то, чему мы можем научиться у индуизма, как христиане. Но, с другой стороны, я бы сказал, что и в христианстве не все так плохо. Потому что надо просто внимательнее почитать эти первые две главы книги «Бытия», и мы увидим в первых главах, что человек сотворен изначально разумным, и Бог, скажем так, рассчитывал, говоря бытовым языком, что человек будет действительно хорошим хозяином, то есть он будет трудиться в своем саду. Но на практике после грехопадения оказалось, что человек стал насиловать природу. И поскольку в индуизме нет грехопадения, там нету этой черты, и там изначально человек является частью природы, и он не имеет права доминировать. Но ведь в христианстве был святой Франциск Ассизский, который так же, как и его современники-индуисты, относился к различным силам, явлениям природы как братьям, братец Солнце, сестрица Луна.
Спасибо, говорил Максим Демченко. Итак, как по Евангелию, одни в своем саду наемники, а другие в своем саду любящие этот сад, братья и сестры всему, что в саду находится. О дальнейших сходствах и различиях между христианством и индуизмом мы поговорим во второй части нашей программы после краткой сводки новостей. А сегодня же в программе «Время гостей» будет обсуждаться интернет-конференция президента России В. Путина. В гостях у Владимира Бабурина будет Виктор Пахмелкин, депутат Госдумы, и Михаил Делягин, основатель Института проблем глобализации.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В окрестностях иракского города Энаджаф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек, до 40 получили ранения. Среди жертв много паломников из Ирана. Соединенные Штаты и Япония намерены настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. Об этом лидеры двух стран договорились в беседе по телефону. В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. 19-летний подозреваемый отрицает свою принадлежность к националистическим организациям. Суданец был в ночь на среду госпитализирован в тяжелом состоянии. В Челябинском гарнизонном военном суде завершено оглашение обвинительного заключения по делу об издевательствах над Андреем Сычевым. Начался допрос свидетелей. На скамье подсудимых младший сержант Александр Сивиков и двое рядовых Челябинского танкового училища Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Верховная Рада Украины возобновила работу после многодневной акции протеста оппозиционной партии регионов. Сообщается о договоренности по распределению парламентских комитетов, достигнутой лидерами фракций. В Минске сегодня начался суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Козулиным. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Козулину грозит до 6 лет лишения свободы. Президент России Владимир Путин проведет сегодня пресс-конференцию в интернете. Несколько десятков вопросов пользователей сети, на которые, как ожидается, ответит президент, будут отобраны более чем из миллиона. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. Танки заняли позиции на месте 3 бывших еврейских поселений. Ввод войск последовал за ракетными обстрелами израильской территории. Палестинские боевики дважды выпустили ракеты по городу Ашкелон. На парламентских выборах в Македонии побеждает оппозиция. По предварительным данным, националистическая коалиция набрала 33% голосов, правящие социал-демократы – 24%.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас сегодня саммит с индуизмом межрелигиозный. У нас в гостях Максим Борисович Демченко. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить по телефону 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный с обычного, не с мобильного телефона. И у нас есть уже звонок. Вера Степановна, добрый день. Спасибо, что подождали.
У меня такой вопрос. При Ельцине на Красную площадь пришли шахтеры. И там требовали заработную плату, чтобы правительство им помогло выдать заработную плату, да? Вот к ним никто не вышел, и они ушли ни с чем. Через некоторое время, через 2-3 дня, по телевидению выступает священнослужитель и говорит: «Братья и сестры, терпение, терпение». Почему? Вопрос. Почему?
Спасибо, Вера Степановна. Во-первых, я бы хотел все-таки сослаться на великого писателя Украины, которого иногда еще считают почему-то русским, Николая Васильевича Гоголя, один из персонажей которого, когда нищий на паперти протягивал к нему руку, говорил: «Что ж ты стоишь? Я же тебя не бью». Так что то, что эти шахтеры удалились с Красной площади, это, в общем, вы кого бы хотели, чтобы на них напустили? Там есть масса людей, которые могли бы выйти. Наверное, был обеденный перерыв у охраны. Так что все развернулось к лучшему, слава Богу. Терпение. Хороший вопрос, потому что христианство, и я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что все три основных направления действительно говорят о совершенно особом модусе отношения человека к окружающему миру и к своим собратьям. Как говорил апостол Павел, терпение производит опытность апостол Иаков. Терпение производит опытность, искушения даны, испытания даны для того, чтобы очистить человека. Зло и страдания созданы не Богом, а не результат грехопадения, но, тем не менее, они становятся, когда мы их терпеливо принимаем, частью нашей духовной жизни. То есть повышение цен не Богом задумано, но на повышение цен можно ответить демонстрацией, можно ответить работой, можно ответить политическим каким-то действием. И христианин здесь выбирает то, что ненасильственно прежде всего, и то, где он может проявить себя как любящее существо. Может пойти на Красную площадь, но любя. Может пойти на баррикады, но любя. А вот нажать, скажем, курок он не нажмет, потому что любя нажимать курок невозможно по определению. Как с этим все-таки вернемся к нашей основной теме? Индуизм. Для многих Индия ассоциируется благодаря Ганди с ненасилием, но мы хорошо знаем, что Ганди был убит точно таким же индусом, каким был сам Махатма. И далеко не только ненасилие описывает Индию. В Индии есть огромное насилие, есть терроризм, в уголовном его понимании межрелигиозное насилие, насилие над христианами, католиками, протестантами, все это тоже есть. А есть ли тогда в индуизме понятие греха? Говорит Максим Демченко.
В индуизме есть понятие греха, и оно примерно схоже с христианским понятием, но вопрос в том, что в индуизме нет самого понятия грехопадения, то есть полного отделения Бога от человека ввиду либо какого-то состояния, либо каких-то действий. И это действительно сильное отличие между индуизмом и христианством, поскольку то, что лежит в основе христианства, идея первородного греха, за которое необходимо было искупление, Иисус Христос, оно отсутствует в индуизме и даже осуждается индуистами. Например, выдающийся святой XIX века Рамакришна, он известен и у нас широко, он не раз говорил своим ученикам: «Не будьте как христиане, которые всегда говорят: „Я грешник, Господи, прости меня“. Наоборот, говорите себе: „Я чистая, безгрешная душа“, и тогда вы то, что вы о себе думаете. Если вы будете говорить, что вы грешник, то вы действительно останетесь грешником. Если вы будете говорить, что вы безгрешны, то вы будете безгрешны. Поэтому вот эти грехи, которые мы можем совершить с точки зрения индуизма, это нечто временное. Они полностью не отделяют нас от Бога. Хотя бы потому, что большинство индуистов придерживаются учения о недвойственном единстве, то есть о том, что каждое живое существо, включая и человека, является так или иначе проявлением божества. И божество не может быть в состоянии полного греха, лишь временного.
Говорил Максим Демченко, то есть апостол Иуда должен был, предав Спасителя, сказать себе: «Я чист, я то, что я себе думаю, я думаю, что я сделал хорошую штуку, пойду-ка я в пивную», а он пошел и повесился. Не читал он Упанишад. У нас есть звонок из Москвы, Владимир Алексеевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот ясно, конечно, что Бог един, давший жизнь, и в каждом семени его изначали, это понятно всем. А у меня вопрос такой, вот с вашей точки зрения, что дал саммит, каков результат высокого собрания? Спасибо.
Спасибо, Владимир Алексеевич. Ну, а какой результат может быть у собрания, которое собрано исключительно с целью демонстрации? Результатом такого собрания является демонстрирование того, что для диалога с верховной государственной властью религиозные деятели готовы помолчать о том, что их на самом деле и делает интересными миру, о религии. Потому что если уж произошел межрелигиозный саммит на высоком уровне, надо говорить о Боге, а не о терроризме, не о культуре, потому что человек приходит в религию для связи с Богом. А дальше происходит то, что называется идолопоклонством. Человек открыл Бога, и вдруг он видит Библию. Здесь вот тот же самый голос, который он слышал ночью или утром, или в полдень. И он полюбил Библию, потому что раньше услышал голос Божий. А затем идут годы, и вот он Библию-то любит, а про Бога начинает забывать. Или он любит мессу, или четки, а про Бога он как-то забыл. И тогда происходит одряхление религиозного чувства. Христианство, между прочим, с этим борется. У нас это называется фарисейство, ханжество и другие нехорошие слова. А что в индуизме? Ну как, если, ну хорошо, грехопадение никто там свечку, как говорится, не держал, но ведь каждый день христианин испытывает себя в диалоге с Богом, достоин или недостоин, и оценивает себя вот в этой системе координат, терпение. И я должен терпеть чужой грех. Есть чужой грех? Я не могу сказать, что его нету. Ну как же нету, когда, ну есть Холокост, ну был Освенцим, ну крадут граждане судьи, ну есть, и я прощаю. Я таким образом решаю проблему зла, как решает проблему зла индуизм.
Важное отличие между индуистским и христианским мироощущением, это не находится на догматическом уровне, просто мироощущение, то, что христианство – это революционная религия. Это действительно так, был грех, Христос пришел, и Он совершил революцию, Он умер за всех. И также в нашей жизни мы должны поступать, то есть мы раскаялись и стараемся впредь не греши, иди и впредь не греши. Но индуизм – это эволюционная религия, и поэтому, очевидно, в индуизме есть некая большая терпимость ко греху, потому что подразумевается, что человек должен воспитываться постепенно. Да, сейчас я совершаю какие-то временные грехи, но это не мое вечное состояние, и это тем более не первородный грех. Я совершил этот грех, какой бы ужасный он ни был. Но я должен работать над собой, я должен эволюционировать, но в один день после исповеди или после обращения это не произойдет.
Спасибо, говорил Максим Демченко. Я замечу, что уж чего-чего этого в христианстве тоже есть. Достаточно упомянуть старчество. Да любой духовный наставник нормальный всегда скажет, как говорил Серафим Саровский, добродетель не груша, в раз не съешь. Вот, и царский путь должен быть в духовном росте, то есть не слишком быстро, не слишком медленно, и не надо подменять покаяние самоедством. Видимо, на этом уровне христианство и индуизм совпадают. У нас есть звонок из Москвы. Вадим, добрый день, прошу вас.
Это, отец Яков, из ваших вот размышлений совершенно явно следует, что очередной религиозный саммит – это типичная советская пиар-акция, разработана, является... одним звеном в той программе, которую, как и раньше, разработало наше руководство для того, чтобы улучшить международный имидж России. Ну вот у меня вопрос такой, а вот почему иерархии, высшие иерархии, так легко ловятся на эти приманки, и фактически они показывают свою безнравственность, и вряд ли это служит, так сказать, поможет привлечь, например, в лоно церкви новых людей.
Спасибо, Вадим. Я бы предложил отнестись к нашим религиозным вождям помягче. И вот почему. Социологи, психологи социальные говорят, что советский человек, Homo Sovieticus, был болен и до сих пор болен комплексом заложника, лишенный всего, лишенный права, то есть того, что позволяет человеку чувствовать себя в безопасности на земле, что у него договоренность с другими людьми и с властью, лишенный частной собственности, лишенный земли, лишенный любой земной надежды, и более того... Его дети, он сам, его жизнь, его здоровье в руках. Сантехника дяди Васи, начальник ЖЭКа номер 6, участковый, который от слова, не будем уж говорить, какая, в общем, от слова участь, тяжелая будет участь человека, который попадет к участковому. И тогда человек, психология заложника, я ничего не могу, потому что если что, меня выкинут из квартиры, эти могут все, они меня убьют, они могут искалечить кого угодно. Это преодолевается в христианстве. Человек за себя приобретает бесстрашие, потому что истина важнее. Но преодолеть конфликт между своей ответственностью за любимое существо и своим долгом перед Богом, этого и в христианстве не получится, друзья мои. Придется страдать и выбирать, кто идет на крест. Хорошо, если я, а если посылают ребенка. И наши религиозные иерархи, они заложники у своих прихожан. Не папский нунций должен президенту России говорить горькие правдивые слова о положении со свободой совести. Не папский нунций должен требовать вернуть немецкий костел, который рядом с Лубянкой, вернуть католической церкви. Это должны делать рядовые католики. Их тысячи, их в России говорят 500 000. Где они? Это официальная статистика, Максим Борисович, не морщитесь. Значит, не вожди должны этим заниматься. Это занудное... рутинная работа, то, что называется политика. И это должны делать не иерархи, а, еще раз скажу, рядовые католики, православные протестанты, как граждане. И переваливать это наверх не надо. Саммит, там, где религия, он внизу, с обычной земной точки зрения. Он на отдельном человеке. У нас есть звонок из Москвы, Евгений. Добрый день, прошу
добрый
вас.
Добрый день, Яков Гаврилович, и добрый день, Максим Борисович. У меня вопрос такого, может быть, темного обывателя... Но всегда индуизм, может быть, в моей не очень просвещенной голове, связан с каким-то особым отношением индуизма к сексу. Вот если вас это не затруднит, могли бы вы прояснить отличие восприятия отношения к сексу у христианства и индуизма? И если можно, то, что касается так называемых нетрадиционных отношений, как индуизм к этому относится?
Говорит Максим Демченко.
Ну, во-первых, я не совсем понимаю, что вы подразумеваете под особым отношением к сексу. Очевидно то, что во многих индуистских писаниях или памятниках архитектуры, скажем так, есть очень много таких эротических сцен, подчеркнуто эротических. Но это связано прежде всего с тем, что индуизм – это более яркая религия в смысле обилия знаков. обилие мифологических образов. То есть то, что христианин скажет просто одной-двумя фразами, индуист скажет стихами или поэмой, или какой-то еще архитектурной, скажем так, работой. И это очень важный символ сочетания мужского и женского начала, поскольку в индуизме считается, что есть, что Бог проявляется в двух началах, как в мужском начале, так и в женском, и из их сочетания так или иначе появляется Вселенная. Но что касается, собственно, норм морали и норм сексуальной этики, то в индуизме они гораздо строже, чем в христианстве.
Развод есть?
Развод в традиционных семьях это настолько не поощряется, что можно сказать, что нет. Просто видите ли, в чем дело? В индуизме более мягкое отношение к греху. То есть, если я сам стремлюсь к святости, то для меня будут более суровые нормы, чем в христианстве. Но окружающие, если я нарушаю эти нормы, они просто будут довольно толерантны в этом отношении. Многие индуистские учителя учат воздерживаться от секса даже в браке, помимо случаев зачатия детей. То есть это более суровая норма, чем в христианстве. Что касается нетрадиционных отношений, то, в принципе, в Индии это всегда считалось пороком и грехом, но в современном мире зависит от того, какой форме божества вы поклоняетесь. Как правило, те, кто поклоняются Вишну, для них это тяжелый грех. Те, кто поклоняются Шиве, это тоже не идеал, но это бывает допустимо.
Говорил Максим Демченко, все-таки сходство есть, потому что в современном, скажу так, московском православии, которое сформировалось за последние 15 лет, и которое так из книжек и из логики, когда человек, который вошел в церковь 15 лет назад, и он уже 10 лет как протоиерей соборный, и он как студент на экзамене, он не знает фактуры, он пытается заместить древнюю логику своей, и он объявляет, что в браке надо воздерживаться категорически от половых сношений, кроме как для зачатия. И иногда этому прям вот физически реально учат своих прихожан. На самом деле, конечно, в православной христианской традиции вовсе такого гнушения сексуальными отношениями нету. Я помню замечательную статью, по летописям исследовательница выяснила, когда были зачаты древнерусские князья, потому что там примерно по 50 человекам сохранились дни рождения. Как назло, больше половины падают на постные дни, потому что в домонгольский период, как, впрочем, я думаю, что даже до 20 века, этому не придавали ни малейшего значения. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную встрече, саммиту, с индуизмом. И все-таки я позволю себе вернуться к тому слову, которое упоминал наш сегодняшний гость, культуролог Максим Демченко. Адвайта. На самом деле русскому человеку это слово очень понятно, потому что два, собственно, вот в этом корне и звучит. А по-гречески отрицательная частица, и, соответственно, адвайта – это недвойственность. В православной традиции, в том числе в современной русской православной культуре, очень почитается псевдо-Дионисий Ареопагит, неизвестный автор VI столетия, который писал, взяв себе имя Дионисия Ареопагита, спутника апостола Павла. И Дионисий Ареопагит считается таким столпом средневекового христианства, потому что он учил, что все, что мы видим, это лишь отражение каких-то небесных иерархов, небесных структур. Все символы, все знаки. Надо подниматься вверх, туда, к свету. Иногда, впрочем, этот свет называют и тьмой мистики, потому что когда мы встречаемся с Творцом, там уже нет ни света, ни тьмы, ведь и свет, и тьма Богом сотворены, а Он выше и света, и тьмы. Тогда, и вот католики, по крайней мере, три человека, о которых Максим Демченко писал в своей статье, Лесо, Демелло, Гриффитс, основывают в Индии монастырь, где практикуют те религиозные традиции, которые связаны с учением адвайты. Вопрос, индусы их приняли за своих?
Некоторые индусы. Здесь дело в том, что надо разделять философию и религию, как мы уже об этом сказали. То есть, если апостол Павел смог посмотреть учение Христа через призму греческой философии, философии языческой, в общем-то, и найти там какие-то общие моменты, то также сделали Анри Лесо и Беда Гриффитс, которые основали этот монастырь. То есть, они посмотрели на учение Христа через призму индуистской философии Адвайта Веданты. то есть абсолютной недвойственности. С точки зрения этой философии, весь мир так или иначе является продолжением божества, проявлением божества, и поэтому живые существа и божество едины. Мы также об этом уже говорили. И основная практика этих адвайтистов заключается в том, что они пытаются осознать эту недвойственность и единство с божеством. В христианстве, конечно, Бог — это некая надмирная сущность, и мы не можем быть едины с Ним. Но, как писал отец Александр Мень, мы можем быть едины с Сыном, поскольку Сын — это фактически объективное проявление Бога в этом мире. И поэтому основатели вот этого монастыря, это бенедиктинцы Лисо и Гриффитс, они попытались найти это единство в христианстве, эту адвайтическую традицию в христианстве через образ Иисуса Христа.
Для того, чтобы обратить индусов в христианство, или просто им было интересно?
Их предшественники, которые приезжали в Индию в 30-х годах, действительно ставили своей целью обратить индусов. То есть они пытались представить христианство через призму от ведической традиции и обратить индуистов в христианство. Но Лисо и Гриффитс, они все-таки ставили уже цель диалога. И, например, Лисо, он был монахом-бенедиктинцем и имел посвящение, соответственно, в этот орден. И он принял посвящение также в индуистскую саньясу от индуистского гуру. То есть, чтобы в его личности, на его конкретном примере, этот диалог мог развиваться и стать примером для остальных.
Я прошу прощения. Вот как в монашество постригают, понятно, берут ножницы, чик-чик, выбрали танзуру, одел коричневую рясу, если он бенедиктинец. А что значит принять посвящение от саньяса? Потому что слово «посвящение», оно ведь христианское.
В индуизме это слово также присутствует, дикша, посвящение, это то, что дает гуру своему ученику, но в индуизме это прежде всего значит, что учитель передает ученику свою философию, и в данном случае Анри Лисо действительно воспринял эту философию Адвайты и совместил ее с христианской верой, то есть, опять же, различие между верой и философией, как у святого Павла, и он получил также определенные обязанности, ну, они, в принципе, не сильно отличаются от обязанностей христианского монаха, это целомудрие, запрет на обладание какими-то предметами и так далее.
Это ровно то же самое. А в чем тут индуизм?
В общем-то, да. Индуизм в том, что в принятии философии, в том, что он принял эту философию от своего учителя.
Но мессу он служил по-прежнему?
Дело в том, что конференция епископов Индии именно под воздействием опыта Шантиванама, этого монастыря Лисо, приняла некоторые аспекты индуистского богослужения для применения в христианской мессе. В частности, было разрешено проводить такую церемонию, как арати, это служение, подношение цветов, благовоний, воды и так далее перед божеством в индуизме. В христианстве это делается для Иисуса и Марии, это официально разрешенная практика. Кроме того, это медитация, которая, в принципе, в христианстве тоже есть, но, как писал Гриффитс, в индуизме она изучена более глубоко. То есть Гриффитс, например, приводил пример духовных упражнений Игнатия Лойолы, но он считал, что это как бы первая ступень в медитации. Но чтобы идти дальше, чтобы осознать свое единство в его случае со Христом, ему пришлось использовать какие-то практики медитативные из индуизма.
Говорил Максим Демченко, надо сказать, что медитации, духовные упражнения Игнатия Лойолы, они рассчитаны на такой объем времени свободного, на такой ретрит, как говорят, используя английский и латинский в основе своей темы, такой отпуск. То есть и к этому еще, что так вся жизнь пройдет в созерцании. У нас есть звонок из Петербурга, Борис. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, брат Яков. У меня вопрос к вам. Вот по поводу саммита религиозных лидеров. Значит, во 2 Коринфянам, это в Новом Завете, в 6 главе сказано: «Не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, там, с идолами и так далее». Так вот, я отношусь как к совершенно непонятному, бесполезному мероприятию. Как это наше православие, какой смысл, если это прямо запрещено Господом?
Спасибо, Борис. Мероприятие политическое. Насколько оно результативно было политически, пускай судят политический обозреватель нашего замечательного радио, которое вы слушаете, друзья мои. Что до апостола Павла? Да, не надо преклоняться под одно ярмо с неверными. Категорически не надо. Но кто сказал, что муфтий неверный? кто сказал, что верховный раввин Израиля неверный. Простите, это все-таки раввин. Это все-таки человек, который верует в Бога Авраама и верует, ну, как минимум, с таким же правом, как христиане, а, пожалуй, может быть, даже и с большим. Он еще и обрезан. Значит, прежде чем разбираться, с кем надевать ярмо, а с кем нет, надо посмотреть внимательно. И тогда, может быть, с иным православным за один-то стол не садиться, потому что изменить Богу не означает, скажем, поклониться иконе или поклониться Вишну. Не знаю, может быть, означает, может быть, нет. Но, например, ударить человека, значит, человек изменил Богу. И опять, скажу, он должен покаяться. Все-таки как-то очень обидно за индуизм, что у них такие странные отношения. Такая экологическая религия, так любят коров, не едят бифштексов. И при этом, ведь учение о грехопадении отделяет человека от творения в пользу творения. Потому что творение это безгрешно, в отличие от нас. Если можно, тогда такой вопрос, уважаемый Максим Борисович. Вы же, вот, как человек, интересующийся индуизмом, наверное, там бывали у кришнаитов. Вот если бы вам предложили прасад, ритуальную пищу, которую индусы возлагают на алтарь, вы бы стали есть? Или сказали бы, нет, не могу, потому что это язычество, это идоложертвенное, не буду есть?
Вы понимаете, в чем дело? Если вы считаете эту религию язычеством, то это значит, что вы просто не верите в то, что те божества, которым они поклоняются, истинны. И для вас это просто обычная еда. И из этих соображений я в любом случае могу съесть эту еду. Лично я всегда ем прасад, когда бываю у индийцев или у кришнаитов, потому что я не воспринимаю эту еду как нечто священное, как нечто предложенное Богу, или в другом случае... воспринимаю это как некий символ, поскольку, конечно, мы понимаем, что Кришна, Рама, возможно, это реальные люди, возможно, мифологические образы, но это не есть единый Бог, которому мы поклоняемся, но очевидно, так же, как в примере с Солнцем, о котором я говорил до этого. Если мы смотрим сквозь них и видим единое высшее божество за этими пророками или деятелями других религий, то ведь мы можем... в принципе, представлять, что это просад все-таки верховного божества. В любом случае, всю пищу дает нам Бог.
Уважаемый Максим Ильич, и тогда в заключение. Вы же тогда, наверное, знаете санскрит, а может быть и хинди. Словословие Христу возможно на этом языке? Потому что мы знаем, что есть мантры, Рама, Кришна и так далее. А к Христу возможна такая же молитва?
Конечно. Монахи-бенедиктинцы из Шантиванама разработали целую книгу «Молитвенник» на санскрите. И там есть такие молитвы, как «Намах Христая Кришта Шаранам», что значит «Я поклоняюсь Христу, я принимаю прибежище у Христа». И также они ежедневно читают христианскую мантру «Ом Намах Христая», которая фактически есть переложение индуистской мантры «Ом Намах Шивая», но объект поклонения другой, Христос.
А что означают эти слова «Ом Мани Христа»?
«Ом Намах Христая» значит «Ом я поклоняюсь или приветствую Христа».
Говорил Максим Борисович Демченко. После этого остается только действительно сказать, саммит состоялся, если человек приветствует Христа, Христос к нему приходит. Так что дай Бог, и иногда человек, может быть, скажет не Христос, скажет Джизус, скажет Иисус, может быть, скажет Рама, а придет Спаситель, потому что Он есть, Он един, и Он ищет единство с человеком. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную индуизму, вел программу Яков Кротов. И... сегодня же в 2 часа дня после новостей в передаче «Европейский час поверх барьеров» Иван Толстой будет рассказывать о культуре кулинарной книги по-голландски, о французском поэте-песеннике Жаке Ланзмане и о культурной программе «Испанского лета» и о том, как в Германии проходит фестиваль нового европейского театра. Не все же шарик гонять, друзья мои, надо и о душе подумать. Всех благ!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 500.